в Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы в своем классическом составе. В эфире с нами политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Hello.
Ну, а у микрофона я, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать нашу программу. Если вот посмотрите на Павла, то рядом с ним есть QR-код со ссылкой. Ссылку также можно найти в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon, если хотите донатить нам регулярно. И есть способы донатить единовременно, причем как с российских, так и с зарубежных карт. Ну и, конечно же, можете поддержать нас просто лайком, поделившись этим видео или оставив нам комментарий. Сегодня у нас 80-й юбилейный выпуск, и мы будем отвечать на вопросы наших зрителей. Начнем мы с вопросов наших спонсоров и патронов на Boosty и Patreon. Кстати, хороший повод подписаться тоже. А потом уже перейдем к вопросам из чата, поэтому если хотите что-то спросить, то пишите ваше имя, возраст и откуда вы. Ну, а также ваш вопрос по возможности коротко. Но сперва мы хотим обсудить одну тему, а именно приговор сыну президента Хантеру Байдену, которого недавно присяжные признали виновным по делу о незаконной покупке пистолета. Игорь, расскажите, пожалуйста, о судебном процессе и приговоре.
Да, Ян, спасибо. Ну, я напомню, что, собственно говоря, случилось. У Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, у него были проблемы с наркотиками в 2018 году, ну, не только в 2018, но в частности в 2018 году. И в какой-то момент, когда эти самые проблемы у него были, он решил купить себе пистолет. Он пошел в магазин, там заполнил форму. В этой форме был вопрос, значит, являетесь ли вы в настоящий момент наркозависимым, он ответил храбро «нет, не являюсь», и, собственно говоря, купил пистолет, который у него пробыл 11 дней примерно. Но выяснилось, что это является преступлением соврать в форме федеральной, и поэтому вот среди многих претензий к Хантеру Байдену, которые были связаны и с налогами, и с содержанием его ноутбука и так далее, то есть вот одна из претензий была связана с заполнением этой формы. Первоначально прокурор Дэвид Вайс, прокурор Делавера, он с защитой Хантера Байдена, они заключили то, что называется diversion agreement, то есть соглашение, по которому Хантер Байден, он не получает никакого наказания за вот это преступление, но там в течение определенного срока он обязуется ничего там незаконного не совершать, и если все будет хорошо, то будет считаться, что никакое обвинение ему даже не предъявлялось. Вот. А суд отказался утверждать это соглашение, и в итоге спецпрокурор уже в тот момент, Дэвид Вайс, он разделил обвинения, предъявил часть обвинений в Делавере, как раз связанный с оружием, и другую часть обвинений, связанную с налогами, предъявил в федеральном суде в Калифорнии. Ну вот, собственно говоря, суд рассмотрел дело вот это вот в Делавере по оружию. В деле фигурировало три эпизода обвинения. Все они связаны вот с этими действиями Хантера Байдена с формой. То есть, во-первых, это ложное заявление при покупке оружия. Во-вторых, это ложное заявление относительно информации, которая должна храниться у дилера федерального. И третье – это незаконное хранение оружия. Значит, что было на процессе? Коротко скажу, что обвинение, ну, собственно говоря, доказало две главные вещи. Первое – то, что Хантер Байден действительно подписывал эту форму. Был допрошен продавец магазина, который сказал, да, я видел, как Хантер Байден это все заполнял. Да, я видел, как Хантер Байден поставил крестик вот как раз в этом вопросе. И также обвинение допросило достаточно большое количество свидетелей, которые подтвердили, что Хантер Байден действительно страдал проблемой с наркотиками, и там среди допрошенных была его бывшая жена, была вдова его брата, с которой у Хантера были в какой-то момент романтические отношения, также была, ну, скажем так, подруга Байдена, Хантера Байдена, с которой он познакомился в стрип-клубе, когда она танцевала для него, а потом несколько дней они провели весело время в гостинице. Вот, а, значит, собственно, что произошло с этим пистолетом. В какой-то момент как раз вдова брата Хантера Байдена, она этот пистолет обнаружила и решила, что Хантер хочет покончить с собой, поэтому она его просто взяла и выбросила в мусорку там на улице. Вот. Как защита выстраивала свое дело? Ну, во-первых, Хантер Байден решил не давать показаний, поэтому присяжные так и не услышали ничего про его версию, а что, собственно говоря, случилось. И защита все время пыталась показать присяжным, что, может быть, да, у обвинения как бы есть доказательства, так, извините, что у обвинения есть доказательства того, что Хантер Байден страдал наркозависимостью до покупки пистолета, после покупки пистолета, но вот именно вот в момент покупки пистолета наркозависимость Хантера Байдена не доказана. Ну, потому что в том числе там допросили дочку Хантера Байдена, защита допрашивала, которая сказала, что да, действительно, там папа вот все это происходило в октябре, а в августе папа лечился в рехабе, и поэтому как бы, ну вот вроде как он не страдал наркозависимостью. Но, тем не менее, присяжные не согласились с защитой, полностью согласились с обвинением. По всем трем пунктам Хантер Байден был признан виновным. Значит, дата наказания, то есть сейчас присяжный, первый этап, как у нас обычно, мы вот то же самое было и в деле Дональда Трампа. Первый этап – это присяжные принимают решение, виновен или не виновен. Следующий этап – это назначение наказания. Вот в деле Хантера Байдена присяжные признали, что да, он виновен. Дата определения наказание еще не установлено, судья еще не сказал, когда она будет решать вопрос о наказании. И один момент, который продолжает висеть, чрезвычайно интересный, ну, в частности, для меня, и, возможно, который может и повернуть все это дело вспять, так сказать, это ответ суда на ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в связи с чем? В связи с тем, что, ну, там три ходатайства, ну, два неинтересных, а вот одно самое интересное, защита сказала о том, что с 2022 года Верховный суд настаивает на том, что не должно быть ограничений на право владения оружием, кроме тех, которые указаны в Конституции. И вот в Конституции ничего не сказано про ограничения для больных наркозависимостью, а раз так, любое такое ограничение является неконституционным, защита ссылается в этом ходатайстве на судебную практику, которая уже сейчас есть в других федеральных округах, и в частности там говорится о том, что интоксикация не лишает человека гражданских прав, в том числе права, предусмотренного второй поправкой. Там говорилось также в этой практике о том, что значит, алкоголик может владеть оружием, но если алкоголик может, то какая проблема, почему наркоман тогда не может, говорит защита. Судья еще не ответила на это ходатайство. В теории у судьи есть возможность прекратить это дело, даже несмотря на то, что присяжные признали Хантера Байдена виновным. Но как бы посмотрим, какое решение примет судья. Я думаю, что будем об этом рассказывать и, собственно говоря, наблюдать за этим делом, как и за приговором, потому что так до конца и непонятно. Опять же, как и в деле Дональда Трампа, мы не знаем, будет ли это наказание реальным, будет ли оно связано с лишением свободы. Ну, это федеральное дело, там оно более тяжкое, чем у Дональда Трампа, поэтому больше шансов, что оно будет связано с лишением свободы. Но, тем не менее, как бы мы до конца ответов не знаем, будем наблюдать и рассказывать вам.
Да, спасибо большое, Игорь. Я бы тут отметил, что президент Джо Байден уже комментировал это дело, говорил, что согласен, в общем, с решением присяжных, сына своего все равно любит, но, тем не менее, помиловать его не станет, хотя, в общем-то, неизвестно. Вполне возможно, что если Байден проиграет выборы, то он там в последние недели своего президентства и помилует его. Так президенты американские иногда делают. Уже практически на выходе подписывают решение о помиловании иногда друзей, иногда даже родственников. Некоторые журналисты уже, кстати, успели пообщаться с присяжными, и они говорили о том, что вначале примерно поровну они были разделены, те, кто считали, что Хантер виновен, и те, кто считали, что он не виновен. Но, тем не менее, довольно быстро они пришли к единогласному вердикту, и ну, некоторые из них говорили, что дело было презентовано им настолько хорошо, что, в общем, у них не оставалось никакого выбора, кроме как признать его виновным. Ну и кроме того, тоже многие из них говорили, что дело не было как-то политизировано сильно, то есть они не смотрели на него как на сына президента, и этот факт вообще один раз только упоминался всего лишь. И даже когда они обсуждали, в общем, не было никаких обсуждений того, что как-то там на выборы повлияет, там сын он президент, не сын президента. Его мачеха, кстати, Джилл Байден, она присутствовала на заседаниях, и многие присяжные вообще не узнали. То есть пока им не сказали, они думали, ну просто какая-то женщина присутствует. Вот. Павел, хочу вам задать такой, наверное, довольно очевидный вопрос. Понятно, что мы еще не знаем, каким будет наказание для Хантера Байдена, но, тем не менее, как вы думаете, как этот приговор может повлиять на президентскую гонку?
Да, Ян, большое спасибо. Я бы не сказал, что прям сильно, максимум 1-2%, который может убрать где-то в спорных штатах. Опять же, напомню, либо 6, либо 7 штатов, если Северную Каролину мы еще берем. Соответственно, вот эти 1-2%, они могут быть решающими на этих выборах. Если брать в целом, например, что там минус 5-10%, нет, здесь вряд ли. Но вот эти 1-2% могут быть решающими. Плюс, опять же, еще же второе дело есть, которое вот по Калифорнии, если я ничего не путаю, об уплате налогов. Интересно, как там все развернется, потому что второе дело, опять же, негативная характеристика Байдена, опять же, как отца, как человека, который не должен был все это допустить. Но мне понравилась кейс, вот именно попытка доказать того, что Хантер Байден не употреблял в конкретный период, при том, что, ну, да, было действительно показание его дочери, но я, честно говоря, не доверял бы ни в коем случае показанию дочери даже под присягой. Ну, опять же, семейственность, но это моя циничность, не знаю, возможно, что кто-то другой иначе смотрит. Но интересно в том, что если мы посмотрим в целом, как вот анализируют обычно такие кейсы по доказательству того, что является человек употребляющим, либо не является. Насколько я помню, что в американской практике, что в целом западноевропейской, есть такой принцип, что один раз наркоман, всегда наркоман. Поэтому там в целом как бы плеяда доказательств лежит через то, что если человек употреблял какой-то период, то он просто либо находится в рецессии, либо пытается временно завязать, но все равно, скорее всего, к этому может вернуться. Поэтому интересно было посмотреть, как защита и, скажем так, нападение пытались объяснить, наркоман или не наркоман, но получается, что, по идее, доказали то, что наркоман. И вот это, наверное, уже не очень бьет как раз хорошо по Хантеру Байдену. Ой, извините, по Джо Байдену.
Да, спасибо, Павел. Ну и плюс, если решение будет, дело же начнется примерно в сентябре, насколько я понимаю. Если тоже процесс пройдет довольно быстро, то вердикт будет уже почти под выборы. То есть тоже будет новость такая в информационном потоке. Плюс вполне возможно, что наказание будет более тяжким, если его тоже признают виновным, потому что получится, что у него уже есть судимость по первому делу. И это тоже может быть учтено. Игорь, вот хотел вас спросить сейчас. Очевидно, довольно много сравнений между делами Трампа и Хантера Байдена. Демократы говорят, что это, в общем, пример того, что никакого политического преследования нет, что какой-то односторонности со стороны Минюста нет, что вот Байдена, Хантера Байдена осудили, Трампа тоже осудили, в общем, какие претензии. Но республиканцы все равно говорят, что Белый дом как-то помог Хантеру Байдену. Вот можете прокомментировать эти сравнения?
Да, Ян, спасибо. Ну, по поводу помощи Белого дома, значит, обратите все внимание, да, что дело против Хантера Байдена и расследование и поддержание дела в суде ведет Дэвид Вайс. Если вы посмотрите, кто такой Дэвид Вайс, это вполне себе консервативный прокурор, которого, собственно говоря, Дональд Трамп назначал на должность прокурора Делавера, и Джо Байден, когда пришел к власти и мог сменить всех прокуроров, да, он не стал менять Дэвида Вайса как раз для того, чтобы не мешать ему проводить расследование в отношении своего сына, чтобы это не выглядело плохо, что вот там Вайс что-то накопал и так далее. Поэтому у Вайса абсолютная свобода, именно Вайс принимает решение обвинять, не обвинять, заключать соглашение, не заключать соглашение. Как бы никто ему не может диктовать это условие. И вот мы рассказывали, например, про специального прокурора Роберта Хёра, который проводил расследование по секретным документам Байдена, там несколько раз в Палате представителей, когда его допрашивали, а Вайса также будут допрашивать, я вам 100% гарантирую, у Хёра спрашивали, были ли какие-то к вам вопросы от Министерства юстиции? Вам мешали работать, вам выставляли какие-то условия, вам не давали денег на то, чтобы нанять персонал? он всегда говорил, что нет, никаких таких проблем у меня не было, я был абсолютно свободен в принятии решений. Я на 100% уверен, что ровно такая же история будет с Вайсом, он также скажет, что это было все его решения, и никто никогда на него не воздействовал ни со стороны Белого дома, ни со стороны генерального прокурора, ни Минюста в целом. Это что касается помощи. Теперь, что касается сравнения дел, вот... Смотрите, просто когда мы в том числе рассказывали про дело Трампа, да, много, значит, говорили о том, что судья плохой, место рассмотрения дела плохое, все неправильно, как бы я всегда говорил о том, что давайте мы эмоции оставим и будем смотреть на закон, да, и в том числе смотреть на судебную практику, и в том числе смотреть на то, как происходит в других делах. Вот у нас сейчас есть другое дело, с которым можно сравнить. Окей, значит, к судье по делу Трампа предъявляли претензии, что он, значит, поддерживал демократов. Ну, как бы вот судья по делу Хантера Байдена, она поддерживала и демократов, и республиканцев. Финансово она, значит, давала деньги и тем, и другим. При этом судья по делу Хантера Байдена назначена Дональдом Трампом. Но при этом, значит, более того, она, когда ей принесли вот первоначальное соглашение с прокуратурой, она не стала это соглашение утверждать, говоря о том, что если я его утвержу, да, то тогда не будет возможности Хантеру Байдену предъявить дополнительные претензии. То есть, по сути дела, она заняла такую обвинительную позицию, и с этой позицией ни Хантер Байден, ни его адвокаты, ни Белый дом, никто не говорит о том, что, ах, посмотрите, какой несправедливый процесс, почему? И ей не заявляют отвод. Почему? Потому что... уровень вот, доказательств, необходимых для заявления отвода, он очень высокий. Поэтому здесь ни в деле Трампа, ни в деле Хантера Байдена таких оснований нет. Опять же, можете с этим соглашаться, это я к зрителям обращаюсь, можете не соглашаться, но посмотрим, что на это скажет вышестоящий суд. Но обратите внимание, пожалуйста, на дело Хантера Байдена, где вот аналогичные исходные обстоятельства, но тем не менее отвод не заявлялся. Значит, что касается присяжных, да, очень часто говорят, что вот Трамп, значит, его судили на Манхэттене, а там 80% за демократов и так далее и тому подобное, нужно было переносить место рассмотрения спора. Опять же, если вы посмотрите судебную практику, в том числе недавнюю по 6 января, не нужно было переносить место рассмотрения спора. И вот вам как раз дело Хантера Байдена, это хороший пример. Его судили в Делавере, где на президентских выборах выиграл Джо Байден. Джо Байден был 30 лет сенатором от Делавера. То есть это такая, брат Хантера Байдена был прокурором Делавера, ну, как бы, и тем не менее все присяжные единогласно решили, что Хантер Байден виновен. Это вот, понимаете, нельзя, нет прямой зависимости, и вся судебная практика об этом говорит, нет прямой зависимости, что если кто-то там поддерживает какую-то политическую партию, он автоматически будет присяжным голосовать там за вину или против вины и так далее. Нет такой зависимости, и судебная практика, повторюсь, это показывает. Ну и, наконец, дата назначения наказания. Да, многие говорили о том, что вот, судья по делу Трампа специально назначил за несколько дней до конвенции республиканцев. Ну, слушайте, назначил бы он за неделю, все бы говорили, вот, судья специально за неделю назначил. Назначил бы неделю после, все бы говорили, ну, вот, специально назначил неделю после. Ну, то есть, любой исход, значит, если только не... откладывать на после выборов, вот говорит о том, что судья что-то специально сделал. Опять же, что касается дела Хантера Байдена, судья вообще до сих пор не назначила дату назначения наказания. Если следовать вот в фарватере конспирологии, ну, наверное, сейчас она ждет указания от Трампа, значит, когда лучше назначить. Это же чушь какая-то получается. Вот. Поэтому мне кажется, что дело Хантера Байдена хорошо подсветило вот всю систему и то, что система работает как надо. И опять же, посмотрите на процессуальные документы, Хантер Байден не жалует на ровном месте, но судью не говорит о том, что судья там что-то неправильно сделала, подлежит отводу и так далее. Адвокат работает в рамках обычного закона. Вот мне кажется, что сравнение вот так вот хорошо показывает это все.
Да, спасибо, Игорь. Ну, я думаю, мы оставим на усмотрение зрителей американских избирателей, как к американской судебной системе относиться. И будем переходить к вопросам. Первый вопрос от нашего постоянного слушателя Максима, которому 28 лет, он из Лакеша, штат Висконсин. Вопрос, которым... Это я уже читаю. Вопрос, которым я лично задаюсь из выпуска в выпуск. Когда Ян обзаведется микрофоном? Вот, вы удивитесь, но я обзавелся микрофоном специально для вас. Вот, я надеюсь, что меня хорошо слышно, и звук вас, в общем-то, устроит. Следующий вопрос. Если после того, как Байдена изберут кандидатом от Демократической партии на съезде, его здоровье начнет ухудшаться критическими темпами, то есть ли какая-то процедура, через которую его могут заменить именно как кандидата? Если да, то как? Ну, мы, кажется, уже отвечали на этот вопрос, но, Павел, вот можете еще раз вкратце рассказать, как это устроено вообще?
Ну, совсем если кратко, то нет, на самом деле. Было два варианта. Это снятие его кандидатуры до национального съезда, который в августе произойдет, и после. После шансов практически ноль, потому что все зависит только от его воли. До было несколько оснований, по-моему, по правилам Демократического комитета. Это если импичмент ему, например, вынесут, либо если он подпадет под уголовное дело, то есть такие радикальные события. Помимо этого еще здоровье и смерть. Ну, как мы видим, что ни под одного из четырех условий Байден сейчас не подпадает, поэтому кроме его воли нет ничего, что могло бы остановить его от избирательной кампании. То же самое после избрания уже на съезде делегатов, потому что голоса делегатов будут отданы, и, соответственно, он будет избираться уже в любом случае. И нет какого-то механизма извне принудить его к тому, чтобы он снял свою кандидатуру. Такого просто не существует механизма. То есть только, опять же, его желание. А он сказал, что пойдет до конца в любом случае, несмотря на то, что многие СМИ писали в 2020 году, что это был кандидат одного срока, и Демократическая партия рассматривала конкретно как такого, ну, пересменщика, что ли, человека, который вернет США к нормальности, один раз будет противостоять Дональду Трампу, а потом они найдут кого-то еще. Ну, вот, как видим, не нашли.
Да, спасибо, Павел. Но, в принципе, если Байден захочет, если он скажет, что я все, я устал, я ухожу, то возможность, в принципе, есть после съезда. То есть Демократический национальный комитет может собраться, там проголосовать. То есть это не полноценный съезд будет, это такое мини-заседание будет, и они, в принципе, могут нового кандидата избрать. То есть теоретически это возможно. Это будет сильно зависеть от времени, то есть нужно успеть, пока бюллетень не напечатали. Если бюллетень напечатали, то уже, ну, уже поздно будет, действительно. Игорь, мне кажется, вопрос для вас. Можете поделиться ссылками на сайты, где размещают судебные акты США? Где вообще их искать?
Да, Ян, спасибо. Я сами ссылки кину. Это вот вопрос был у меня в канале. Так коротко просто скажу, что, значит, по федеральным... Ну, во-первых, мы разделяем федеральные дела и дела штата. По федеральным делам есть два главных источника. Это один бесплатный, где есть много, но не все, но бесплатно. Это сайт называется Court Listener. Я оставлю ссылку. Второй – это платный, где есть все, но, соответственно, за деньги. Это, значит, Pacer. Он расшифровывается как Public Access to Court Electronic Results. Records, да. Вот. Я оставлю ссылки. Ну и как бы что касается по федеральным делам, по делам штата, то тут или смотреть на сайте конкретного суда, или смотреть на сайте Верховного суда штата. Есть, конечно, правовые системы, типа как в России есть гарант, консультант, есть там Westlaw, Bloomberg Law, но они все платные, и поэтому тут вот у них, насколько я знаю, даже нет бесплатных версий, как там каких-то ограниченных, которые есть у российских информационных систем. Ссылки оставлю.
Угу. Спасибо, Игорь. Есть еще у нас такой вопрос. Если посмотреть на статистику выборов в США практически до середины 90-х годов, практически не было деления на вот республиканские и демократические штаты. Любая из партий могла победить в любом штате. Демократы брали Техас, республиканцы Калифорнию. Почему сейчас не так? Я укорачиваю вопрос. Я тут боюсь, вынужден с вами не совсем согласиться, потому что вот этот период до 90-х, он был связан с процессом такой перестройки своеобразной американской партийной системы, то, что политологи называют переход к так называемой пятой партийной системе, по крайней мере, применительно к президентским выборам. И до этой перестройки годов, наверное, до 70-х, мы тоже видели стабильные предпочтения штатов. Например, южные штаты от Техаса до Флориды десятилетиями голосовали только за демократов, в причем не только на президентских выборах, вообще на всех выборах любого уровня. А штаты Новой Англии в основном голосовали за республиканцев. Сейчас вот все наоборот, и это связано с самой перестройкой, но я соглашусь с тем, что система становится более ригидной в некоторых аспектах. Ну, во-первых, снизилось количество часов случаев того, что называют split-ticket voting. Это когда, ну, вот у вас есть избирательный бюллетень, там можно голосовать за сенатора, за конгрессмена, за губернатора, президента, и вы голосуете за представителей разных партий. То есть за президента, за республиканца, за сенатора, за демократа и так далее. Раньше это было довольно распространено. Сейчас довольно мало штатов, которые избирали бы президента от одной партии и губернатора от другой. Их вот, в принципе, на пальцах двух рук можно сосчитать. Если же говорить о штатах с разными президентами и сенаторами, то есть от разных партий, их еще меньше. С чем это связано? Ну, в первую очередь, партийная поляризация, то есть избиратели одной партии настолько ненавидят другую партию, что не готовы даже рассматривать вариант голосовать за ее представителя. Ну и кроме того, еще национализация политики, то есть на местном уровне избиратели воспринимают партии по их такому вашингтонскому образу и стираются региональные различия. То есть раньше было довольно много различий региональных, то есть демократы в Калифорнии и демократ Джорджии – это были разные демократы, соответственно, республиканец в Нью-Йорке и где-нибудь в Вайоминге – это тоже были разные республиканцы по своим взглядам. Это отчасти связано и с тем, что местная пресса, локальные медиа, они постепенно уходят из американской жизни, и американцы все меньше понимают, как им определить позицию своих местных политиков. Они больше равняются на то, что говорят в Вашингтоне, и строят свои ощущения вот именно поэтому. Ну и кроме того, если мы посмотрим на выборы в Палату представителей, то увидим, что количество, ну, таких реально конкурентных округов, где разница между кандидатами там 5-7%, и есть вероятность того, что он будет то за республиканцев, то за демократов, тоже последовательно снижается. И сейчас таких округов, ну, буквально 1,5-2 десятка на всю страну из более чем 300. Вот. Тут, конечно, виноват джерримендеринг во многом, то есть партии нарезают округа так, чтобы им было максимально удобно побеждать в них и избираться. Это делают и республиканцы, и демократы, обе партии это делают, этого сильно не скрывают. Ну, вот такая реальность американской жизни, такие проблемы действительно есть. Вопрос такой еще есть. Опросы до вердикта Трампа показывали во многих штатах парадоксальную ситуацию, когда в опросах лидирует Трамп, а демократический кандидат на других выборах в том же штате лидирует тоже. Таким образом, примерно от 5 до 10% избирателей одновременно в зависимости от штата готовы голосовать за Трампа и кандидатов от демократов. С чем это связано? Вот, Павел, можете ответить, почему такой сильный разброс?
Да, Ян, спасибо. Но я так понял, что вопрос про то, что условно голосуют за Трампа, например, Техас, Грег Эббот, по-моему, это республиканский губернатор, а при этом город Остин – это демократический кандидат, по-моему, зовут Кирк Престон, как-то так, короче, не помню. Вот, ну, по-моему, так его зовут. И тут мы видим тоже разницу, что, например, один тот же избиратель может голосовать за республиканского губернатора, но за своего мэра голосовать за демократа. И здесь надо понимать, что внутри самих партий происходит поляризация, и между партиями происходит поляризация. Если мы посмотрим на карту внутреннего ощущения, насколько поменялся штат с точки зрения политических преференций от 2001 или 2022 года, то мы видим, что большинство красных штатов считают, что они становятся более синими, а большинство синих штатов считает, что они становятся более красными. Если мы посмотрим на Gallup Research, либо посмотрим на The Pew Research Center, то они то же самое фиксируют, только уже в своих исследованиях без карт их избиратели говорят о том, что мой штат становится более консервативным, или мой штат становится более там, либеральным. То есть глобально избиратели чувствуются, что политический ландшафт, он сужается и становится более таким, ну, как вы сказали, ригидным, более конфликтным и более напряженным. При этом внутри еще и республиканской и демократической партии тоже бывают разные электорат. Вот, например, внутри республиканской партии есть такие, ну, вот ультраконсерваторы, их еще называют консерваторы веры и флага, они, по-моему, составляют там до 20, может, 23%. Это люди, которые выступают против абортов, против однополых браков, они выступают за то, чтобы в школе была молитва обязательно введена утренняя, и поднятие, соответственно, флага, то есть за такой максимальный патриотизм. Есть просто такие убежденные консерваторы. Это люди, которые выступают с таких бизнес-позиций, они выступают за большие корпорации, за больших доноров и считают, что бизнес определяет все. А есть вот то, что называется правый популисты, то, что появилось относительно недавно, это такой яркий пример, как раз Дональд Трамп, это 16-18 год. Это, например, Тед Круз, тот же самый Трамп, люди, которые говорят про темы, которые больше всего волнуют избирателей, например, миграционная повестка. И вот как раз вот те самые переменчивые правые, примерно 12-18%, это те вот республиканцы внутри республиканской партии, которые могут проголосовать на выборах принципиально против Дональда Трампа за Джозефа Байдена. То есть их еще называют обвимолетными избирателями. Вот как раз их составляется примерно там 12-18%, и во многом они на самом деле определяют выборы в дальнейшем.
Да, спасибо, Павел. Но да, нужно немного сказать вот об этом феномене, что если мы посмотрим на опросы вот в 6 колеблющихся штатах, практически везде в среднем Байден уступает Трампу, но при этом все демократы, которые идут на выборы в Сенат, обходят кандидатов-республиканцев. И получается, да, что вот такой зазор между демократами и Байденом где-то процентов 10, иногда 15. О чем это может говорить? О том, что Байден просто непопулярен. То есть как личность, как президент, люди не хотят видеть его президентом, но при этом им нравится, возможно, законодательная какая-то повестка демократов, они хотят видеть демократов в большинстве в этих колеблющихся штатах. И мне кажется, это тоже еще хорошее объяснение того, вот много говорили об этом, почему никто из демократов не бросил Байдену вызов, понимая, насколько он непопулярен. А вот во многом поэтому и не бросили. То есть если бы они видели, что они шли бы в рейтингах тоже вниз вместе с Байденом, они бы волновались бы за свое переизбрание, и тогда начинали бы между собой собираться и говорить: ребят, надо что-то делать, иначе мы все выборы проиграем, а не только Байден. Байден — это Байден, да? Нужно думать о своем месте. А поскольку сами они не уступают в вопросах, сами они, ну, как бы не очень боятся за свое переизбрание, то и, в общем-то, они не видят какого-то большого смысла в этом плане пытаться столкнуть Байдена. Вот, есть еще такой у нас вопрос от жителя Калифорнии, который говорит, что его, в принципе, все устраивает в жизни: инфраструктура, образование, медицина. Но каждые 2 года перед выборами он слышит о взятках, скандалах, неработающей законодательной власти, коррупции и рептилоидах. И вопрос: как США так удается удержать эти два мира, бытовой и высокополитический, на абсолютно разных уровнях, и при этом не надорвать страну? Игорь, вот можете об этом что-нибудь сказать?
Спасибо, Ян. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что американцы привыкли к некоторой степени истерии, которая связана с выступлением политиков. Да? То есть для русского уха это непривычно, и как бы там кидание друг друга такими высокопарными обвинениями, и кажется, что все это вот как бы уже вот страна на грани гражданской войны, а на самом деле, как вот правильно говорит зритель, это происходит на каждые выборы, и на это просто никто не обращает внимания, скажем так, и именно поэтому я, например, говорю, что не нужно ориентироваться на то, что пишут газеты, соцсети. Читайте судебные документы, потому что в судебных документах там без эмоций, по большей части, да, по большей части это будут какие-то проверенные факты, потому что если в судебных документах там будут какие-то непроверенные факты, закончится все, как закончилось для того же Руди Джулиани, там, когда отзывают лицензию на право практиковать право. Вот. И, собственно говоря, мне кажется, американцы просто привыкли и как-то не особо обращают на это внимание. Вот сейчас хороший был пример. Буквально на прошлой неделе Палата представителей решила передать в Минюст требование возбудить уголовное дело в отношении генерального прокурора Мэрика Гарланда. и за то, что он не исполнил повестку, то есть за неуважение к Конгрессу. И при том, что все равно никто это дело не возбудит, если вы посмотрите реакцию демократических политиков, да, вы увидите там ну, просто такие завывания, что Конституция, значит, попёрта, и вообще, и все вот сейчас уже у нас все рухнет, и вот все это происходит из-за плохих республиканцев, и, ну, вот, в общем, если вслушаться, то все вот, конституционный кризис, люди готовы браться за оружие, там, с оружием отстаивать свою точку зрения, и они в судах, и так далее. Но если вы уйдете в прошлое, в 19-й год, ровно такая же ситуация была, только там с точностью да наоборот, когда, значит, когда демократы, которые контролировали палату представителей при Трампе, они решили потребовать Минюст привлечь к уголовной ответственности Вильяма Барра, который был генеральным прокурором, назначенным Трампом. И ровно то же самое, те же самые завывания были со стороны республиканцев, что значит Конституция недопустима, избиратели не оценят и так далее. То есть мне кажется, что просто не нужно обращать вот внимание на такую эмоциональную окраску, а ну, спокойней вот отделять, так сказать, эмоции от фактов и как бы смотреть за фактами. И мне кажется, что если даже американцы, они не отделяют там одно от другого, но они просто меньше внимания уделяют вот эмоциям, которые исходят от политиков. Да, безусловно, есть такие заряженные избиратели, что со стороны демократов, что со стороны республиканцев, которые как бы вот они сами себя накручивают и их политики накручивают. Но мне кажется, что большинство просто они вот достаточно ровно реагируют. Интересный момент. Одна из присяжных в деле Хантера Байдена, когда значит, во время отбора судья ее там или кто-то из сторон спросила, типа, ну, смотрите ли вы новости? Она сказала, типа, того, что, ну, у меня на работе новости работают вот весь рабочий день, но новости меня вообще вгоняют в тоску, поэтому я обычно микрофоны себе в уши втыкаю и новости не слушаю. Ну, вот мне кажется, так американцы и реагируют, там, мало ли кто кричит, визжит.
Да, спасибо, Игорь. Мне кажется, тут есть еще важный фактор, связанный просто с деньгами. То есть политики заинтересованы в том, чтобы накручивать вот такую истерию, чтобы поддерживать избирателей в такой ажиотации, и потом говорить, а скиньте денег на избирательную кампанию, и мы все проблемы решим. Это абсолютно тоже и республиканцы, и демократы делают, то есть все те, кто живут в США, знают все эти рассылки по имейлу такими прям реально истеричными заголовками, что вот демократия в опасности. Последняя возможность как бы дать денег, иначе больше не будет возможности давать денег никогда. Вот. Ну и плюс медиа, конечно, они тоже на этом зарабатывают деньги, то есть им тоже интересно подогревать постоянный интерес. То есть было много разговоров о том, что вот либеральные медиа хоть сколько не любят Трампа, но на самом деле очень сильно в нем заинтересованы, потому что он рейтинги толкает прям вот вверх-вверх. Поэтому вот такая ситуация тоже есть. Дмитрий Каргополов спрашивает. Здравствуйте, спасибо за замечательную передачу. Пожалуйста. Хотел бы вас спросить, насколько сейчас перспективны левые политики типа Сандерса или Кортес? Кажется, что менее яркие, чем правые республиканцы. Павел, вот вы как думаете, есть перспективы у левых?
Тут хороший вопрос, что считать левым. То есть я бы глобально сказал, что есть два подхода таких общих. Первый – это социал-демократы. Это люди, признающие институты, например, тот же самый Конгресс. Они просто считают, что должно быть перераспределение в силу там, социальных групп, которые либо являются уязвимыми, либо, я не знаю, находятся под каким-то общественным давлением и так далее и тому подобное. Либо там, условно, экономическая формация сложилась так, что они не смогли там себе капитал заработать в свое время. Ну, так очень упрощенно. Есть более такие, я бы сказал, коммунистические взглядов, ребят, которые выступают там иногда с троцкистских позиций. В США очень много таких партий, много движений. Я подписан на все почтовые рассылки, поэтому, когда вот говорят «демократия в опасности», вот мне это постоянно приходит на почту, я это читаю и удивляюсь, как они круто на самом деле фандрайзят даже с такими заголовками. Глобально, да, я думаю, что запрос на это точно есть. Мы видим запрос на профсоюзные движения, мы видим запрос на противодействие еще с Occupy Wall Street в какой-то 10-й, 11-й год, по-моему, был, если не путаю. Оно до сих сих пор продолжается. Мы видим и решение Верховного суда против Старбакса, против, вернее, профсоюза, который был у Старбакса. То есть эта повестка точно есть. Повестка такого запроса не то, чтобы на социальную справедливость по зарплатам, потому что здесь, опять же, все зависит от конкретного индивида, насколько хорошо он выполняет свою работу. Но, например, на меньший разрыв между там, топ-менеджментом и средним менеджментом. Я не знаю, насколько это оправдано экономически, здесь каждый сам решает для себя, но запрос точно такой есть, такая повестка есть. Второе – это защита рабочих прав, то, что называется там переработки или, например, минимальная оплата труда. Мы видим, что и по Калифорнии идет повышение, по-моему, до 20 баксов у них будет, либо с этого года началось, либо с конца этого года начинается. А в некоторых штатах тоже будет повышение. Если у этого посыться, да, они на самом деле плохие, они убивают малый и средний бизнес, но, опять же, запрос на это есть, и там, условно, если вы сотрудник, скажем так, низкоквалифицированной работы, то у вас определенные профиты решаются. Глобально, если говорить о тех вот новых политиках, которые появились за последнее время, Окасио Кортес, я к ней скептически отношусь, потому что считаю, что она больше активистка, чем политик, она не несет ответственность за свои действия, поступки и слова, но как такой тренд новый, интересно, очень круто умеет агитировать, ее ролик агитационный 2018 года, один из лучших, который вообще выходил за последние. Да, наверное, вообще. То есть, мне кажется, лучше, чем у Байдена, лучше, чем у Трампа, лучше, чем у Обамы. Надо сказать, что она очень профессионально работает с точки зрения агитации своего избирательного округа. Был еще новенький, Максвелл Фрост. Ну, честно скажу, меня скорее разочаровал. Почему? Потому что, во-первых, он донаты просил себе на аренду квартиры, когда шла избирательная кампания. Он сказал, ребята, я в кредитах, мне надо оплачивать как бы арендную плату. Пожалуйста, сбросьте мне свои донаты. Демократия в опасности. Ну, то толком ничего на самом деле не добился. То есть, Окасио Кортес в этом плане, конечно, сильнее. У нее есть повестка, логическая основа, она умеет собирать деньги, она умеет работать с избирателями. Глобально, да, запрос есть, я думаю, что они будут появляться. Если про Сандерса говорить, ну, мне кажется, что здесь просто в силу здоровья уже и возраста, что, ну, он, по-моему, переизбирается, он, по-моему, говорил о том, что он сейчас будет переизбираться снова. А насколько я помню, он уже тоже открыл сбор денежных средств, но, опять же, просто возраст. То есть он уже, скорее всего, уходящий политик в силу-то объективных причин. А, ну и плюс демпартия, она будет леветь в любом случае, потому что, ну, Байден один из самых левых президентов там за последние 20 лет демократической партии, ну, он прям сильно полевел. И как раз для победы в 2020 году он абсорбировал в себе то, что называется левые взгляды, там стал демократические такие, даже крайне немножко левые взгляды. Что страдает от этого?
Да, спасибо, Павел. Я бы тоже сейчас, Игорь, передам вам слово. Я бы добавил, да, Сандерс ему сколько уже, 82 или 83? Да, и он пошел уже на перевыборы, получается, еще на 6 лет. Ну, то есть, не факт, что вообще дедуля доживет до конца своего срока. А так, да, Окасио Кортес, мне кажется, что у нее перспективы относительно хорошие в демократической партии, потому что вот относительно своих таких левых коллег, которых называют там сквот или отряд, она больше пытается именно работать с коллегами внутри партии, то есть пытается как-то в иерархию партийную входить. Я думаю, что, может, мы ее даже в качестве сенатора от Нью-Йорка увидим в ближайшие годы. А так вот, лиц на самом деле не очень много новых, но, с другой стороны, левые выиграли именно идеологическую борьбу в партии. То есть вот президентство Байдена – это был такой консенсус с Сандерсом, то есть очень много от его партийной платформы они взяли, и не просто на словах, а Байден действительно придерживался вот своей администрации. В этом плане они победили, да. То, что вот новых лиц как-то, ну, наверное, уже не так важно. Да, Игорь?
Да, я хочу про Окасио Кортес сказать. Я сразу скажу, что она мне очень нравится, поэтому я не объективен. Вот. И опять же, все зависит от дефиниции, да, но я не соглашусь с Павлом, что она вот идеолог, а не политик. Для меня, например, как, ну, я не знаю, там, в будущем потенциального избирателя, да, она кажется таким человеком из народа, который вот... Она пришла со своим опытом и со своими проблемами, и она пришла в Конгресс для того, чтобы решать вот именно те проблемы, которые были перед ней, например, там отсутствие медицинской страховки. Да, она говорила, что у нее медицинская страховка появилась только когда она стала работать в Конгрессе. И поэтому она ратует за там, то, что называется General Health Care. Вот. И мне кажется, что это все-таки не... идеология, да, такая, что там мы хотим там средства производства разделить между там людьми и так далее. А мне кажется, что она решает вот те проблемы, с которыми она сама столкнулась. Или же, например, у нее было, я это очень оценил, да, когда она говорила о том, что не должно быть бесплатных internship. То есть, как бы то практика, что называется по-русски. То есть, она говорила, что ваш интерншип вам не поможет оплатить вашу квартиру. И поэтому, как бы в той или иной степени, да, интерны должны получать как какие-то деньги. Мне кажется, что это справедливо. Насколько там идеология, что вот как бы я хочу, чтобы там был коммунизм, ну, я упрощаю. Мне кажется, что здесь такого нет, хотя я не сомневаюсь, что Окасио Кортес – это левый политик. Потому что
ешь
когда...
богатых лозунг, ешь богатых, ее главный лозунг. Ну что, ну правда, ну ешь богат, буквально, то есть это разделение буквально классовое.
Но,
богатых
а,
быть
же...
не должно, отнимем
по деньгам. Ну, во-первых, же не ешь, а облагай налогами.
Не, ешь, она говорила именно про ешь.
Как бы, ну, ешь богатых, платье, у нее платье
rich,
было...
Eat the rich.
Нет, но у нее платье было...
Ну, это переделка, да, это переделка, да. Ну, платье, кстати, красивое было, это было феноменально.
Уже потом... Да, это уступки такие. Ладно, ну не есть. Только налога обложить. А, вот, но с интернами, да, там проблема в том, что у конгрессменов у всех есть интерны, которые им помогают. Вот, их труд никак не оплачивается, а в Вашингтоне на что-то надо жить, а жить очень дорого, поэтому чаще всего интернами становятся выходцы из достаточно обеспеченных семей, которые могут обеспечить на, ну, на деньги родителей, собственно, работать бесплатно. Вот такая претензия. А так, ну, американские левые, понятно, что по меркам европейских левых, они как бы поближе к центру будут, потому что все-таки, ну, в экономическом плане, по крайней мере, то есть потому в социальном плане там, да, там как бы или аналогично, или уже даже подальше, а вот в экономическом, да. А, такой вопрос есть, Игорь, наверное, вам. Есть ли риск коррупции в американской судебной системе? Ну, типа, судье поднесли барашка, ну, это вряд ли, или 100 тысяч долларов?
Хороший вопрос. Я думаю, что нет. Значит, объясню, почему. Ну, во-первых, этого нет в обществе, да, то есть такой вот традиции решать вопросы деньгами. Есть ли коррупция в американском обществе, в том числе в судебной системе? Конечно, есть. Просто она выглядит по-другому. Она не как в России, когда там позвонили из администрации президента и попросили что-то сделать, или судья сам знает, что нужно принять такое решение, а не такое решение, или же когда судье просто тупо занесли денег, и он принимает решение. Коррупция выглядит по-другому. Это там какие-то промоушены, это какие-то что-то связанное с политикой, назначение, да, потому что судья может быть в первой инстанции, может быть в апелляции и так далее. Ну, так далее нет, неправильно, потому что Верховный суд, там всего 9 человек, и это политические, такие очень политические назначения, там я не верю, что там хотя бы какая-то коррупция есть, ну, есть, скажем так, уважение своих, да, потому что если вы посмотрите, например, на текущий состав Верховного суда, из 9 человек трое занимались в той или иной степени делом Буш против Гора в 2000 году в качестве юристов. То есть дальше вопрос, это вот промоушен для них, потому что они так помогли республиканской партии, значит, получить президентство для Буша, или потому что они умные и хорошие юристы. Вот. Но деньгами так не решается, в том числе еще есть другой вопрос, почему? Посмотрите, кто судьи, ну вот федеральные судьи. Стандартный путь человека, федеральных судей всего там 700-800 человек в Америке, значит, на все там 400 миллионов человек. Это очень уважаемая должность, это пожизненная должность, и отстранить федерального судью можно только через такой же процесс, как импичмент президента. Такие случаи есть, они крайне редки, но как бы, то есть защита у судьи очень большая. Что касается того, кто идет в судьи, вот вы если посмотрите, стандартный путь юриста – это, ну, сначала юрист должен получить бакалавриат, не юридический, потом пойти получить степень JD, после этого на год или на два идут в качестве клерков суды разных уровней, зависит от учебного заведения, от их собственных способностей, потом идут, например, там, в прокуратуру или в юридическую компанию, там работают, и вот очень большое количество людей, которые идут в федеральные судьи, это партнеры, именные партнеры, либо просто партнеры в юридических компаниях. То есть это люди, которые уже состоялись, которые заработали много денег. И, ну, как бы получается, что этот человек, который заработал много денег, как бы должен поставить вот свою такую уважаемую работу под вопрос с тем, чтобы вот получить 100 тысяч долларов, ну или даже миллион. Мне кажется, что это маловероятно. При том, что принципиальное отличие российской системы права и американской, это то, что в Америке все-таки есть последовательность в принятии решений. Вот если есть какая-то судебная практика, от нее не отходят. От нее могут отойти, но это будет где-то уже в Верховном суде, когда судьи вот как бы действительно там делают такой разворот какой-то. Но в апелляционном суде, если у тебя есть 10 решений, которые устанавливают, что в таких обстоятельствах нужно принимать вот такое решение, а судья вдруг принимает решение другое, ну то как бы ему просто надают по попе и скажут, что ай-яй-яй, так делать нельзя. Поэтому это тоже вот лишнее подтверждение тому, что ну, не будет брать судья деньги просто.
Ну и к тому же, в общем-то, зарплата довольно хорошая. Понятно, что по меркам юридической отрасли, ну, частной практики, они низкие, вот, но все равно для там нам в разы выше, чем средняя зарплата американцев. Поэтому, в общем-то, есть, ну, не то чтобы нет необходимости совсем, но, как правило, особенно чем выше, то есть там меньше вероятность того, что судья будет какими-то коррупционными практиками заниматься. Ну и последний у нас вопрос, наверное, такой достаточно простой. Как вы считаете, будет Байден или Трамп в следующем году президентом США? Павел, давайте с вас начнем.
Да я не знаю, честно. Ну, то есть, я говорил, что писался в канале, подписывайтесь, Павел Дубравский или Компания Инсайдер в телеграм-канале, что мы теперь часть избирателей просто не поймем, потому что опять эффект Жириновского или как Трампа в 2016 году. Есть социальный табу. Его осудили, признали виновным, ну, пока присяжные, не важно, что будет 11 июля. Все, часть избирателей не будет говорить, что она будет за него голосовать. И из-за этого сложнее предсказывать. Я смотрел, по-моему, это Лихман, который вот про ключи, про несколько ключей, которые позволяют ему предсказывать выборы. Он сказал, что пока Байден лидирует. По-моему, у него там 8 из необходимого количества. Пока сложно сказать. То есть, правда, я бы дождался примерно августа-сентября. Я бы точно дождался бы первых дебатов, которые сейчас пройдут 27 июня. Кстати, очень важно. Мне кажется, это будет прям историческая какая-то вещь. Что-то там точно должно быть классное. Я надеюсь, Байден не будет приседать уж, извините за эту отсылку. А Трамп не будет орать ни на кого, потому что он любит. Потому что ему микрофон будут выключать вот раз. Поэтому я бы сказал так. Ждем дебатов. Ждем августа. Смотрим на неопределившихся. Смотрим на спорные штаты. И тогда можно примерно сказать, кто будет побеждать. Сейчас сказать невозможно. Ну, мое личное вот мнение, что это рандом.
Ну да, будем ждать, что Байдена накачают конской дозой стимуляторов, Трамп будет под тройной суточной нормой фастфуда, вот, и все будут полные сил, энергии, и будут дебатировать достаточно бодро. Игорь, как вы думаете, на кого бы вы поставили в этой гонке?
Как бы я согласен с тем, вот, знаете, я обычно говорю, что прелесть американской политики заключается в том, что она очень часто бывает непредсказуемой. И сейчас это как раз ровно такой сценарий, мы не можем сказать, я вот не уверен, что мы даже там дождемся условно там октября и будем понимать. Мне кажется, что и в октябре мы не будем понимать, потому что там начнутся какие-то вещи, что вроде как там у Трампа наказание уже будет, а с другой стороны у Хантера будет наказание, у Хантера начнется еще одно дело, а как бы дальше зависит от поведения Байдена, там условно, да, там будет он какие-то допускать, а грехи не будет. Опять же, что касается Байдена, я вот в последнее время наблюдаю за тем, как реально на него постоянно навешивают вещи, связанные с тем, что он, ну, как бы все, выжил из ума, деменция. Это и до этого случалось, просто сейчас это стало очень активно и очень топорно делаться, то есть, как бы, мне кажется, что, ну, вот, с тем же приседанием, когда его обвиняли, что это там невидимый стул, а на самом деле, как бы, видео просто обрезали, и видно, что все садятся на эти невидимые стулья. Последний раз было с парашютистами, которые, значит, Байден, вот, если там с определенного посмотреть уровня, да, он там куда-то уходит, зачем он туда идет, непонятно, но выглядит действительно как человек сам себе на уме и непонятно, что делает. Вот, а я согласен с Павлом, что очень сильно повлияет вот именно на это дебаты, потому что реально дебаты, вот реальная ситуация, мы сможем посмотреть, Байден, есть у него деменция или нет, понятно, что кто-то будет говорить, что Байден под наркотиками, Трамп, наоборот, под седативными, вот, но, как бы, в любом случае это покажет, да, понятное дело, что те, кто голосует за Трампа, убежденные, те, кто голосует за Байдена, убежденно их дебаты и их позицию не изменят. Но колеблющимся, мне кажется, что это вот у людей все равно есть сомнения. Действительно, Байден, есть у него деменция или нет деменции? Как он себя поведет? Поэтому мне кажется, что дебаты очень сильно повлияют. Но все равно мы до вот уже election night не сможем сказать точно, кто.
Да, спасибо, Игорь. Недавно был такой опрос, в котором прямо избиратели спросили, что вас беспокоит больше, состояние физическое и психологическое Байдена или судебный вот приговор Трампа. Там, по-моему, было 56 на 44, то есть 56 больше беспокоит Байден, 44 беспокоит больше Трамп. Вот. Но, тем не менее, да, американская политика непредсказуемая, даже есть такой термин «октябрьский сюрприз», то есть в октябре обязательно что-то случается, что иногда переворачивает гонку, то есть вполне возможно, что что-то случится. Вот. Если это случится, мы вам обязательно расскажем. Спасибо за ваши вопросы. С вами была программа «Трифекты», Веселов, Дубравский и Слабых. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
Всем пока.
Всем пока-пока.